Глава 7. На следующий день Фред в шифрокостюме пришел послушать про монтаж жучков. Внутри помещения теперь работают 6 голосканеров. 6, как мы полагаем, пока будет достаточно. Они передают информацию в безопасную квартиру в том же квартале, что и дом Артура, дальше по улице. Объяснял Хэнк, раскладывая перед Фредом на разделявшем их металлическом столе поэтажный план дома Боба Арктура. Вид этого плана привел Фреда в некоторое уныние. Он взял листок и изучил расположение различных сканеров в различных комнатах по всему дому. Буквально все подпадало под постоянное как аудио, так и видеонаблюдение. «Стало быть, воспроизведение будет обеспечиваться в этой квартире», — сказал Фред. «Мы используем ее как точку воспроизведения примерно для 8, а теперь, скорее, 9 домов или квартир, находящихся под наблюдением по соседству. Так что ты будешь сталкиваться с другими тайными агентами, занимающимися тем же самым. Поэтому всегда носи там шифрокостюм». «Меня увидят, когда я буду входить в эту квартиру. Она слишком близко от дома Арктура». «Такое не исключается, но ведь и квартал не маленький. Там сотни квартир, и это единственное, которую мы нашли пригодной с электронной точки зрения. Придется обойтись ею, по крайней мере, пока мы не добьемся законного расселения какой-то другой. Мы над этим работаем. В частности, есть одно место в 2 кварталах оттуда, где ты будешь не так приметен. Думаю, через недельку справимся». Если бы голосканеры могли с достаточным разрешением передавать по микрорелейным кабелям и линиям ИТТ, как старые. «Ладно, я просто воспользуюсь легендой, что трахаю в том доме какую-нибудь шлюху, если Арктур, Лакман или кто-то еще из тех торчков заметит, как я туда вхожу». На самом деле это не так уж все затрудняло. По сути, таким образом до предела урезалось неоплачиваемое транзитное время, что было немаловажно. Он легко мог прогуляться до безопасной квартиры, провести воспроизведение, определить, что имеет отношение к его отчетам, а что можно отбросить, и очень скоро вернуться обратно в мой собственный дом, подумал он. «Где я, Боб Арктур, тяжелый торчок подозреваемый, за которым без его ведома наблюдают компетентные органы. Но каждые пару дней я нахожу отговорку, чтобы пройти немного дальше по той же улице. В квартиру, где я, Фред, тайный агент, прокручивающий километры пленки, чтобы проследить за самим собой. Все это дело, — подумал он, — сильно меня угнетает, если не считать предоставляемой мне таким образом возможности для защиты и получения ценной информации. Скорее всего, кто бы за мной не охотился, он будет прихвачен голосканерами в первую же неделю». От этой мысли у Фреда сразу поднялось настроение. «Отлично», — сказал он Хэнку. «Итак, ты видишь, где расположены сканеры. Если потребуется техобслуживание, ты, полагаю, сможешь провести его сам, когда окажешься в доме Арктура и никого не будет поблизости. Ты ведь обычно без проблем в его дом попадаешь». «Черт возьми», — подумал Фред, «если я буду этим заниматься, я попаду в голопросмотр. Так что, когда я передам все Хэнку, я, очевидно, предстану на пленке сначала одним из персонажей, а затем тем человеком, который возится со сканерами». До сих пор Фред подробно не разъяснял Хэнку, каким способом он получает информацию о своих подопечных. Он сам, как Фред, наиболее эффективное сканирующее устройство, нес эту информацию. Однако теперь ситуация менялась. Аудио и голосканеры, в отличие от него самого, во время словесного отчета ничего автоматически не редактировали, не вычеркивали опознавательных упоминаний Фреда о самом себе. Теперь сканеры будут пунктуально фиксировать заполняющее весь экран лицо Боба Арктура, когда он станет с ними возиться. С другой стороны, именно он будет первым просматривать сохраняемые кассеты и по-прежнему сможет заниматься редакцией. Правда, на это потребуется немало времени и усилий. Но что выбрасывать при редакции? Всего Арктура целиком? Но ведь Арктур и есть подозреваемый. Значит, Арктура в те моменты, когда он станет возиться с голосканерами. «Я буду себя выбрасывать», — сказал Фред. «Так, чтобы ты меня не распознал. В порядке естественной защиты».
«Конечно. Разве ты раньше этого не делал?» Хэнк протянул ему пару рисунков. «Будешь использовать внешнее стирающее устройство, которое устраняет любой фрагмент, где ты появляешься как осведомитель. Это, разумеется, для голосканеров. Для звуковой части установочного курса не предусмотрено. Впрочем, никаких реальных проблем у тебя не возникнет. Мы принимаем как должное, что ты входишь в круг близких друзей Арктура, которые постоянно бывают в доме. Ты либо Джим Баррис, либо Эрни Лакман, либо Чарльз Фрэк, либо Донна Готтерн».
«Донна!»
— он рассмеялся. Точнее, рассмеялся шифрокостюм. Очень по-своему. «Либо сам Боб Арктур», — закончил Хэнк, изучая список подозреваемых.
«Я все время о себе докладываю»,
— заметил Фред. «Так что тебе придется время от времени частично убирать себя с голокассет, ибо если ты полностью себя выбросишь, мы волей-неволей вычислим, кто ты такой, путем исключения. На самом деле ты должен редактировать себя, как бы это сказать, изобретательно, искусно.
Черт, есть же слово «творчески».
Например, убирать те краткие эпизоды, когда ты дома один и занимаешься поисками, просматривая бумаги, ящички бюро, или когда ты занимаешься одним сканером на виду у другого».
«Куда проще раз в месяц присылать туда сотрудника в униформе», — предложил Фред. «И пусть он говорит: я пришел провести техобслуживание следящих устройств, тайно смонтированных по всему вашему дому, а также в телефоне и в автомобиле. Арктур оплатит счет».
«Арктур выставит сотрудника, а затем исчезнет».
«Если Арктуру есть что скрывать», — заметил шифрокостюм по имени Фред, — «а это еще не доказано».
«У Арктура может быть очень много что скрывать. У нас есть на него более свежая информация, уже проанализированная. Нет почти никаких сомнений. Он подставка. Трехдолларовая купюра. Он не тот, за кого себя выдает. Так что не слезай с Арктура, пока он не даст маху. Пока мы не соберем достаточной информации, чтобы по всей форме арестовать его и упечь».
«Вас интересует, где хранятся наркотики?»
«Мы обсудим это позднее».
«Вы думаете, он большая шишка в агентстве ВС?»
«Что мы думаем, к твоей работе отношения не имеет», — проговорил Хэнк. «Мы оцениваем. Ты со своими ограниченными суждениями только докладываешь. Это нисколько тебя не унижает. Просто у нас есть много информации, тебе недоступной. Общая картина, обработанная на компьютере».
«Арктур обречен», — заключил Фред, — «если он что-то готовит. А из ваших слов мне ясно, что он что-то готовит».
«Такими темпами судебное решение по Арктуру не за горами», — подтвердил Хэнк. «А тогда можно будет закрыть на него дело, что всех нас очень порадует».
Фред стоически зафиксировал в памяти адрес и номер квартиры. И тут вдруг припомнил недавно исчезнувшую молодую парочку торчкового типа, которая время от времени входила и выходила из этого здания. Наверняка их упекли, а квартире нашли достойное применение. Парочка ему нравилась. У девушки были длинные льняные волосы, и лифчика она не носила. Как-то раз он проезжал мимо, когда она тащила тяжеленную сумку с продуктами, и предложил подвезти. Они немного поговорили. Девушка прелестная и застенчивая. Оказалась поборницей натуральных продуктов, мегавитаминов, морских водорослей и солнечного света. И в то же время было ощущение, что она сдает. Теперь он понимал, почему. Очевидно, эти двое хранили. Или еще вероятнее, торговали. С другой стороны, если квартира действительно была нужна, хватило бы срока и захоронения. «Интересно», — задумался Фред, — «как власти используют сильно загаженный, зато просторный дом Боба Арктура, когда Арктура упекут? Скорее всего, там сделают еще более обширный центр обработки разведданных». «Вам понравится дом Арктура», — вслух сказал он. «Правда, типично для торчков грязен и запущен, зато большой. Чудесный дворик, много кустарников».
Бригада по монтажу именно так и доложила. «Масса отличных возможностей».
«Что? Они доложили, что там масса возможностей?»
Голос шифрокостюма трещал ужасающе тупо и монотонно, отчего казался еще злее –